Три образа молитвы. Молитва есть творчество, творчество высочайшее, творчество по преимуществу, и в силу этого она бесконечно разнообразна. Но все же есть некоторая возможность различения ее на виды. Отцы Церкви и различают три основных молитвенных состояния, три типа проявления человеческого внимания, сильно разнящиеся между собой, в зависимости от направленности главных духовных сил молящегося. В этом отношении молитва совпадает с этапами нормального развития человеческого духа. Первое движение ума есть движение вовне, второе — возвращение его к самому себе, и третье — движение к Богу через внутреннего человека. В соответствии с этим учителя исихазма указывают на три образа молитвы, доступные для начинающего. Первый — в силу неспособности еще ума восходить к чистому богомыслию, характеризуется воображением. Это то, что названо молитвой мечтательной. Для второго образа характерно размышление, он именуется головной молитвой. Это и есть те два тупиковых направления, по которым развивается словесная молитва. Третий же, незаблудный, единственный верный путь, на который надо ступить, отталкиваясь от молитвы словесной, есть соединение ума с сердцем. Это умно-сердечная молитва третьего образа, которую отцы считают действительно правильной, должной и плодотворной. Первые два вида признаются по немощи начинающих временно допустимыми, но именно только временно. Мечтательная молитва. О ней сказано, если человек удовлетворится первым образом молитвы и будет его культивировать, то помимо бесплодности возможны и глубокие духовные заболевания. Известно почему. Этот тип молитвы потому и назван мечтательным, что напрямую связан с природной способностью человека к воображению, посредством которого ум усвояет себе образы предметов, а способность эта, будучи сродни восприятию чувственному, душевному, полностью противоположно восприятию чисто духовному, свойственному истинному созерцанию. Внимание при такой молитве может быть собрано в области головы молящегося, но в основном оно устремляется вовне, к иконе, к воображаемым небесам и так далее. Опасность возникает в связи с тем, что в работу воображения легко может вмешиваться бесплотный дух. Дьявол вклинивается в этот процесс и ухитряется запечатлеть свои, губительные для нас, образы. Посеянное в уме мечтание бесовское действует на душу очень вредно, возбуждая в ней особенное сочувствие ко греху. Являясь часто, оно может произвести неизгладимое, пагубнейшее впечатление. Еще одно нежелательное свойство этой молитвы состоит в том, что она активно пробуждает чувственность, поскольку она неизбежно затрагивает раздражительную силу, к ней всегда примешивается действие страстной части души. Теми же особенностями, что присущи первому образу молитвы, отличается, как известно, католический метод богомыслия, практикуемый в западной аскезе. Экстатическая молитва католиков — это и есть развившаяся до совершенства мечтательная молитва. Западный опыт обнаруживает характерные признаки того явления, что в православной аскетике определяется как прелесть, и в этом отношении молитва мечтательная есть родная сестра молитвы экзальтированной латинской. Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, что молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, как ему кажется, из Священного Писания. Не очевидно ли, что все сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы есть вымысел и ложь, столько свойственные, столько возлюбленные падшему ангелу? Мечтатель с первого шага на пути молитвенном исходит из области истины, вступает в область лжи и таким образом добровольно подчиняется влиянию сатаны. Так после разделения церквей большинство подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым способом. Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Головная молитва. Так, сообразуясь с терминологией святителя Феофана, назван второй вид молитвы, характерный сосредоточением внимания в головном мозгу. Этот метод считается не столь опасным, как первый, но тем не менее подобен ему в том, что бесполезен в отношении духовного развития. А если применять его постоянно, то со временем и он уводит своих приверженцев в мир иллюзорный, ложный. Случается, правда, что при этом роде молитвы человек иногда получает благодать и приходит в доброе устроение, но в любом случае удержаться он в нем не может. Путь этот не выводит человека из постоянной борьбы помыслов и не дает достигнуть ни свободы от страстей, ни тем более чистого созерцания. Здесь внутренние входы сердца и ума широко раскрыты для проникновения всего постороннего, в силу чего человек живет, постоянно подвергаясь самым разнообразным влияниям извне. Не разумея при этом, что же собственно с ним происходит, он оказывается бессильным противостоять натиску страстей, и со временем тонкая внутренняя брань лишь усложняется. В своем развитии головная молитва ведет к рассудочному философствованию и, уподобляясь молитве мечтательной, завлекает в область воображений. В итоге же второй молитвенный путь — это постепенное погружение в пучину прельщения тщеславием и гордыней. Вот как это происходит. Оба вида молитвы, что мечтательная, что головная, различаясь как будто в начале, ведут затем в одну западню, смыкаются в точке, именуемой «воображение». Молящийся вторым образом подвергается искушению все постичь рассудочным путем. Вся жизнь его сосредоточивается в мозгу, ум его не соединен с сердцем и постоянно рвется наружу в стремлении все понять и всем овладеть. Такие люди своим умом стремятся восполнить отсутствующий у них духовный опыт — и, переоценивая способности своего интеллекта, пытаются проникнуть в тайны божественного бытия. Единственное, к чему это их приводит, они неизбежно впадают в воображение. В своем увлечении они уже не способны понять, что опрокидывают истинную иерархию бытия, и, забывая о том, кто есть они, а кто есть Творец, начинают сочинять свою собственную реальность. Мир фантазии, в котором они живут, дает им кажущееся превосходство пред другими людьми, и это обстоятельство усугубляет их доверие к самим себе. Так их пленяет гордыня. Вместе с тем, характерным извращением, к которому приводит второй образ молитвы, является рационализм. Он-то и подвигает человека к безумной подмене Творца своим собственным «я». Такой неправый образ молитвы прилично назвать «умно-головным», в противоположность третьему, «умно-сердечному». Всякому ищущему спасения надобно его понять и различить, чтобы не остановиться на нем по неведению и не потерпеть вреда, который он причиняет. При таком делании ум, оставаясь в голове, сам собою все в душе хочет уладить и всем управить, но напрасно, он за всем гоняется, но ничего одолеть не может, а только терпит поражение. Ведь если ты мыслишь только в голове, а не в сердце, то мышление твое неживотворно. И напротив, когда мыслишь в сердце, то есть мыслимое все передаешь сердцу и ощущаешь его сердцем, то мышление твое животворно и истинно». По толкованию преподобного Симеона Нового Богослова, основная черта второго вида молитвы в том, что внимание сосредоточено в голове, мысли с мыслями борются. Беда человека, так молящегося, в полном его ослеплении. Он подобен ведущему брань с врагами своими ночью в темноте. Слышит голоса врагов своих и принимает удары от них, но не может ясно видеть, кто они такие, откуда пришли, как и для чего бьют его. И это от того, что внимание пребывает в голове, а помышления злые исходят из сердца. Он и не видит их, так как не внимает сердцу. У человека тьма в уме и буря в помыслах, и нет ему возможности ускользать от врагов своих демонов, чтобы они не поражали его. Тщетно подъемлет он несчастный труд свой, и даже хуже, он вовсе теряет мзду свою, если при этой проигрышной брани незаметно возобладает над ним тщеславие от мысли, что он-то как раз и молится надлежащим образом. В результате тот, кто употребляет этот вид молитвы, попадает в рабство демонам и не может сотворить отмщение сим поработителям своим. Но враги непрестанно бурят его явно и тайно и делают его тщеславным и гордым. Таков второй образ внимания и молитвы, и всякий, желающий себе спасения, должен знать ущерб, причиняемый им душе. Главное, что присуще обоим видам молитвы, это слияние энергии ума с рассудком, положение, при котором полноценная молитва невозможна, поскольку такое состояние для человека противоестественно. Напомним, что соединенный с рассудком ум целиком вовлечен в его деятельность, соответственно, переполнен помыслами, которые плодит рассудок. В таком положении ум не способен совладать с помыслами и чувственными движениями, порождаемыми страстной частью души. Только будучи перенаправлен из рассудка в сердце и соединившись с ним, ум выходит из потока рассудочных помыслов, освобождается от них. Не иначе, как после этого, ум способен пребывать в состоянии трезвения. Наблюдая как бы со стороны, он может теперь контролировать работу интеллекта, вместе с тем ему становятся подвластны сердечные движения низших сил души, воли и чувства. Если молитва мечтательная состоит в родстве с латинской прелестью, то головная скорее обнаруживает сходство с практикой восточных культов. В любом случае обе они представляют собой вариант медитации, метода прямо противоположного молитве. Холодная рассудочность и интеллектуализм, свойственные йоге, буддизму, да и сами их методы, частично напоминают второй образ молитвы, описанный преподобным Симеоном. Однако никакие манипуляции в области сознания не могут приблизить человека к спасению души, а посчитавший себя достигшим преуспеяния на этом поприще или стяжавшим благодать, прельщает себя, впадши в ложь и самомнением широко растворяет двери тому, кто всегда покушается прельщать нас, учит святитель Григорий Палама. Сердечная молитва, или, что то же самое, умно-сердечная, третий истинный и совершенный образ деятельной молитвы, есть, по сути, стояние ума в сердце, когда молящийся из глубины своего существа, вне образов, чистым умом предстоит Богу. Это состояние, при котором молитвенное внимание ума полностью собрано в сердце. Это тот дар, что еще в раи от самого Бога дадеся первозданному человеку, умная, совершенным приличествующая божественная молитва. Соединение ума с сердцем есть вообще нормальное религиозное состояние человеческого духа, утраченное, однако, падшим естеством, но желательное, искомое, даруемое свыше. Последовательное прохождение этого единственно правильного вида молитвы по существу и составляет путь умного делания, тот спасительный, но узкий и трудный путь, на котором шаг влево или шаг вправо ведут к заблуждению или падению. Потому наука эта с необходимостью предполагает внимательное благоговейное изучение. «Глаза твои пусть прямо смотрят, обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла». Книга притчи Соломоновых, глава 4, стихи с 25 по 27. Даже катехизис, давая самое что ни на есть школьное определение молитвы, представляет ее не иначе, как действо умно-сердечное. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу. Однако подлинное единение мысли и сердечного чувства в обращении к Богу требует величайшего напряжения, как и всякое серьезное творчество. А молитва — это высшее творчество духа, перед которым душевное творчество со всеми созданными им шедеврами искусства бледно и ничтожно. Ибо умное делание есть величайшая, поистине неземная культура, то благо, которое Мария избрала. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Помни, что Бог сердцеведец и взирает на сердце, и призывай его в сердце твоем. Кто затворяет уста и призывает Бога, молится ему в сердце своем, тот исполняет предписывающую сие заповедь. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. А желание соблюсти заповедь заставляет все внимание сосредоточить на сердце. Ум безвидный безмолвно внимает сердцу. Вся тайна в этих немногих словах. Умное делание — это стояние молчащего ума в чувстве сердца. Когда достигнута иссихия, то человек даже без мысленного произношения слов молитвы ощущает себя в присутствии Иисуса Христа и предстоит ему обнаженной душой, желая лишь одного — помилования. Иссихия, умное безмолвие, — это делание, необходимое человеку для того, чтобы он мог достичь своей главной цели — созерцания Бога, обожения. Это необходимая предпосылка обожения. Именно безмолвие ума, обретаемое через хранение помыслов и ограждение от лишних впечатлений, в сочетании с аскезой очищает душу от страстей и приводит к реальному богообщению. «Истинно, в духе» — Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23 и 24 — «предстать пред Богом для человека возможно только в том состоянии, когда ум его соединен с сердцем. Я говорю не о соборной или келейной устной молитве», — отзывается о действии молитвы третьего образа один из афонских старцев, «но о молитве Иисусовой, произносимой умом в сердце, а не в голове, как это обычно устным молитвам. Когда ум после многих трудов войдет в сердце и будет всегда там пребывать, тогда прекращаются всякие его парения и блуждания по всей вселенной, а до того, пока он в голове, парение его невозможно удержать. Третий образ воистину дивен есть и неудобо изъясним, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. А для тех, которые не знают его опытно, не только неудобо понятен, но кажется даже невероятным. И они не верят, чтобы подобная вещь бывала на деле. И действительно, в наши времена сей образ внимания и молитвы встречается не у множайших, а у весьма немногих. и, как мне думается, благо сие убегло от нас вместе с послушанием». И паки глаголит новый богослов: «Сице да проходиши истинный и нелестный путь третьего образа внимания и молитвы, и же есть сей. Ум да хранит сердце во время молитвы, и да пребывает присно внутрь онога, и оттуду сиесть из глубины сердца, да воссылает молитвы к Богу. И вынув сие, сирич внутрь сердца, зрете, и прогоняйте все помыслы, всеваемые таму от врага дьявола. Обаче тем елицы не имут никакого ведения о спасительном всем делании, множицу является оно вельми трудным и тесным. Святые отцы наши, оставивши всякое иное дело, и подвязахуся всячески всем делании, сирич в хранении сердца, ведяще известно, яко вкупе с сим деланием стяжут удобно всякую иную добродетель. Но кроме сего не может стяжать и сии прибытие ни единая добродетель. Сие делание нет сие от отец наших именно ваше безмолвие сердечное, и ни оное нарекоша внимание, и ни трезвение и противоречие помыслам, и ни истязание помыслов и хранение ума. Понеже все упражняхуся всем, и сим сподобишися божественных дарований. Кто не внемлет храните ум свой, тот не может быть и чист сердцем, и сподобитесь зрети Бога. Кто не внемлет, тот не может быть и нищ духом, ниже может плакать и рыдать, и, или быть и кроток и смирен, или быть и милостив и миротворец, или изгнан правды ради. И дореку вообще не можно стяжать и другие добродетели иным образом, точию сим вниманием. Сего ради паче всего о нем подобает ти пищися, да постигнеши искусом сия, я же ти глаголю.